Глава 33. Госпожа Алисия Кандальери кружила вокруг стола Мэтью, как пантера. Внезапно остановившись напротив него, она требовательно спросила.
«Что ты обо мне знаешь, а?»
«Я знаю», — спокойно ответил он, «что из ваших уст любой вопрос звучит как требование».
«Но ты должен знать, что я звезда!»
«В Италии, да. В Лондоне и многих других городах, я уверен, тоже. Здесь же вы, похоже, просто громкоголосая и вульгарная дама, которая ищет себе музыкантов».
«Ты только посмотри, как он со мной разговаривает!»
Итальянка ожгла взглядом своего напудренного спутника, импресарио, как полагал Мэтью, того самого, который, как писали в булавке, был похищен вместе с ней. Не дождавшись его реакции, мадам Кандальери, прищурившись, вновь обратила пламенный взор на Мэтью.
«Questo deve avere le palle di ottone per andare con la sua orecchia in ottone!»
Тот, разобрав изо всей тирады только слова про чугунные яйца и железные уши, пожал плечами.
«Сочту это за комплимент, но почему бы вам не присесть и не успокоиться?»
«Успокоиться? Успокоиться?»
Прима, приоткрыв пухлые губки, в очередной раз вдохнула, да так, что грудь ее раздалась в размерах, как кузнечные мехи, и Мэтью, в ожидании нового средиземноморского циклона, способного снести его со стула, с трудом удержался, чтобы не схватиться за край стола. Но неожиданно мехи опали, губы расслабились, морщинки праведного гнева разгладились. Певица склонила голову на бок, словно пыталась рассмотреть сидящего перед ней Мэтью под другим углом.
«Кто вы такой, черт возьми?»
«Говорите, и в самом деле, как Персефона», — заметил он, припомнив имя богини царства мертвых, но не сумел представить, какую арию та могла бы исполнять.
«Си, если у меня не будет оркестра, я скорее проговорю свою партию, чем буду ее петь. Как тебя зовут?»
«Мэтью Корбетт. А вас?» Последний вопрос он адресовал ее растерянному импресарио.
«Его зовут Ильфанго».
«Грязь, итальянский».
«Потому что именно он втянул меня в это дерьмо. А в лучшие свои времена он звался Джан Карло Ди Петри».
«Приятно познакомиться, мистер Ди Петри. Как поживаете?» Обратился Мэтью к импресарио, который напоминал дрожащий комок нервов и, похоже, не собирался отвечать.
«У него все semplicemente eccellente».
«Просто превосходно, итальянский»,
— ответила мадам Кандальери. Бросив мрачный взгляд на тройку охранников, которые уже снова о чем-то болтали между собой, она отодвинула стул от стола Мэтью и села небрежно, почти по-мужски расставив ноги. Эта поза больше подошла бы развязной крестьяночке, чем оперной звезде.
«Фух», — выдохнула она, — «ну что за место, а?»
«Я прибыл сюда не более часа назад».
«А мы здесь ради всего святого, Джан Карло, да сядь ты уже!» — приказала она, и тот безвольно опустился на ближайший стул. «Мы здесь уже 8 дней! Или прошло уже 8 недель? Мадре Мария, я с ума сойду!»
Она прищурилась, глядя на него.
«Так ты один из них?»
Палец Примы указал на охранников.
«Нет, меня привезли сюда точно так же, как и вас».
«Это был обман! Джан Карло, Розабелла и я были приглашены к графу... Как там называлось это место?»
Грозно сдвинув брови, обратилась она к своему управляющему.
«Кентербери. Графу Кентерберийскому. Мы отправились в изнуряющее путешествие по столь отвратительной дороге, что едва не переломали спины. Лошади бежали все быстрее и быстрее. Я посмотрела в лицо человека, который представился доверенным амбаскиаторе,
посланник итальянский,
графа, и сказала ему: «Скузами,
извини, итальянский,
эти ваши ухабы скоро вынудят меня, как вы это говорите, освободить воду? Скажите кучеру остановить карету в следующей таверне, это займет всего несколько минут». Он молча кивнул, а потом мы просто пролетаем мимо таверны и мимо гостиницы, которая стояла прямо на дороге. Поэтому я немного, ну ты понимаешь, расстроилась из-за такого неуважения и потребовала остановить карету немедленно. Можешь себе представить, что этот человек мне ответил?»
«Думаю, посоветовал заткнуться», — предположил Мэтью.
«Эссатементе! Совершенно верно! Тогда я потребовал остановить эту чертову карету сейчас же! Ах, я так злюсь, когда вспоминаю об этом, что мне хочется рвать и метать! У меня красная пелена перед глазами встает! Я хотела просто выпрыгнуть из той кареты! Я пригрозила, что так и сделаю, если мне не дадут высвободить воду! И знаешь, что этот человек сказал мне, Алисии Кандальери?»
«Ну, что-то вроде «мочись прямо здесь».
«И снова правильно! И знаешь, что я сделала?»
«Могу только догадываться».
«Тебе лучше поверить, бамбино!»
«Детка итальянский»,
— игриво усмехнулась она.
«Я задрала юбки, как какая-нибудь Донна дей Кампи».
«Женщина из полей, крестьянка, итальянский».
«И выпустила все прямо на колени этому наглецу! Ты бы слышал, как он завизжал! Готова поспорить, Сенетта, когда ему отрезали яйца, орал не громче. Потом этот грубиян покраснел и начал ругаться, как матрос. Мало того, он выхватил пистолет из дорожной сумки, направил мне в лицо и заявил, что если бы я не была нужна профессору Феллу, он давно бы пристрелил меня, потому что презирает оперу. Ха!»
Она фыркнула, как молодой бычок, и, сжав кулаки, замерла, словно размышляя, сплюнуть на пол или не стоит.
«Если я еще раз увижу этого подлеца, я его наизнанку выверну. Я ему почки отобью. Мы провели весь день в тряской карете и, наконец, прибыли в какую-то богом забытую гостиницу в деревне, где на миле вокруг не было видно ни огонька, и где нас никто не ждал. И тогда я поняла, я действительно поняла, что ни на какое представление графу Кентерберийскому не попаду».
«Решительно нет», — согласился Мэтью.
«Трактирщик!»
— требовательно закричала Прима, и тот с испугу выронил деревянные кружки, которые собирался поставить на полку.
«Мы тебе здесь что, бревна? Принеси нам 3 бокала красного вина, и чем крепче, тем лучше».
«Не уверен, что это хорошая идея», — предупредил Мэтью.
«Почему? Мне надо выпить. Единственная приличная вещь, которую я здесь нашла, — это красное вино».
Мэтью задумался. «Если мадам Кандальери была одурманена наркотиком, то по ней этого не скажешь. На деле и Ди Петри не выглядел опьяненным или лишенным воли, хотя и дрожал под натиском Примы, как деревце под порывами ураганного ветра».
«И когда состоится ваше выступление?» — спросил Мэтью.
«Через 4 дня, в маленьком сарае, который они здесь называют театром».
Мэтью понял, что профессор Фелл, видимо, отдал приказ, чтобы мадам Кандальери, ее импресарио и служанки не давали наркотик ни в еде, ни в питье, по крайней мере, до представления. Он мог себе представить, какой эффект оказал бы препарат на волю дивы, на ее память и вокальные способности. Правда, можно предположить, что наркотик был модифицирован таким образом, чтобы оказывал влияние не сразу, возможно, в результате накопления в организме. В полной мере он проявит себя только через несколько дней, и после выступления в поведении мадам Кандальери произойдут кардинальные изменения. Возможно, трактирщик и подаст ей вино из неотравленных запасов. Что касается его самого, то Мэтью уже понял, что не сможет долго продержаться без еды и питья.
«У тебя проблемы с вином?»
— поинтересовалась мадам Кандальери, когда им принесли 3 деревянных кружки. На взгляд Мэтью все они выглядели абсолютно одинаково. Когда хозяин таверны предложил ему одну из кружек, он протянул руку к самой дальней, которая, по идее, предназначалась даме. На лице трактирщика не отразилось никаких эмоций. Он не издал ни звука, лишь слегка удивился нелогичности выбора, только и всего.
«Возможно, — подумал Мэтью, — все порции отравлены в одинаковой степени, и наркотик просто окажет свое влияние позже. Либо никакого яда нет вовсе, и в кружках обыкновенное вино».
«Нет никаких проблем», — качнул он головой, и, дождавшись, пока хозяин таверны вернется за стойку, задал следующий вопрос. «Вы знаете что-нибудь о профессоре Фелле?»
«Нет, кроме того, что он преступник с большими руками».
«Простите?»
«Я думаю, мадам использовала метафору. Она имела в виду, что у этого человека большие амбиции», — осторожно предположил Ди Петри и торопливо глотнул из кружки.
«А да, амбиции у него и вправду большие. А вы его видели? Пытались поговорить с ним?»
«Не видела. Его запрос пришел из другой части его рта».
«За него говорили его люди», — осмелев перевел Ди Петри. «Понятно», — ответил Мэтью. «Но я вынужден отметить, что здесь вы содержитесь как заложники. Вас похитили. Зачем вам устраивать представление перед своим похитителем?» Она пожала плечами.
«Это то, что я делаю всегда. И мы не пробудем здесь слишком долго, в этом я уверена. Однажды дорогой граф, который написал настоящее приглашение, заплатит выкуп, и мы вернемся к нашему обычному, как вы это называете, программа».
«Расписание», — снова подсказал Ди Петри. Мэтью осторожно пригубил из кружки. Если внутри было нечто отравляющее мозг, он не смог вычислить это, но понимал, что и без всякого наркотика разум мадам Кандальери был затуманен. Ведь никто никакого выкупа не назначал. По какой-то причине профессор Фелл привез ее сюда, в деревню ходячих мертвецов, и, похоже, не имел намерения отпускать ее.
«Если позволите», — начал Ди Петри, явно спрашивая у примы разрешения вставить слово.
Она махнула рукой в знак того, что он может развязать свой язык.
«Ни сеньоры Кандальери, ни я не видели этого профессора. Но, что очень странно, в первый день, когда мы прибыли сюда, он послал человека, чтобы к нему привели Розабеллу. Она ходила в его дом. Сказала, что он был очень вежлив. Дал ей кусок ванильного торта и чашечку чая, и они немного поговорили».
Интерес Мэтью обострился. «Он захотел поговорить со служанкой мадам? О чем?»
Дива подхватила разговор, потому что не могла находиться вне сцены даже в течение нескольких секунд.
«Розабелла сказала, это было, как вы это говорите, чудно. Ее привели в большой дом, в комнату с книгами и всякими рыбьими принадлежностями. Этот человек хотел услышать про ее жизнь и про ее детство. Но он задавал много вопросов о ней самой, и она сказала, что в этом не было никакого смысла».
«Каких вопросов?» Мэтью не желал оставлять эту загадку неразгаданной.
«О ее семейной истории. Какое это могло иметь значение для него? Вопросы о ее матери и отце. Особенно о матери. И она сказала, что он весьма заинтересованно выслушал рассказ о ее кузене Бразио».
Мэтью уже собирался глотнуть вина, но это имя заставило его вздрогнуть и замереть. «Бразио Валериани?»
«Си».
Черные глаза Дивы подозрительно сощурились.
«Un momento. Откуда ты знаешь это имя?»
«Я знаю только, что профессор разыскивает человека с таким именем. Полагаю, мать Розабеллы — тетя Валериани».
«Си, что ты имеешь в виду, говоря, что профессор ищет его? Зачем?»
«У него есть что-то, что нужно Феллу», — ответил Мэтью. «Но что это, я не знаю».
«Боже мой!»
— неожиданно, не спрашивая разрешения, воскликнул Ди Петри. Глаза его округлились. Было очевидно, что он весьма прозорливый человек и сумел разглядеть суть дела.
«Вы хотите сказать, мы были похищены просто потому, что этот профессор Фелл ищет кузена Розабеллы? Импоссибле!»
«Невозможно, немыслимо, итальянский».
Мадам Кандальери вновь вспыхнула, и голос ее зазвучал угрожающе громко.
«Это же чистое безумие! Нас привезли сюда с целью получить выкуп за меня, вот и все!»
Мэтью решил, что сейчас не время продолжать эту тему. Он заметил, что охранники начали прислушиваться к разговору.
«Какими бы ни были причины профессора, — покачал он головой, — я уверен, что как только выкуп заплатят, вы будете свободны».
Я ощутил укол стыда за эту подлую ложь, но тут же осознал, что едва заметный огонек страха, который Дива скрывала за маской злости, пропал. На самом деле она была чрезвычайно хрупкой и ранимой и надевала эпатажную маску скандалистки, как судья Арчер надевал свою. Ей пришлось поверить в то, что требование выкупа было выдвинуто, и деньги скоро доставят. Дипетри же, поймав взгляд Мэтью поверх своей кружки, передал немое сообщение.
«Я понимаю, что вы хотите сказать, и она тоже».
Мэтью повернулся к сеньоре.
«Я не очень сведущ в опере, но буду рад присутствовать на вашем выступлении». Он поднялся, а на ее лице застыло выражение растерянности.
«Но аккомпанировать мне собираются два скрипача, аккордеониста, девушка с бубном и 12-летний мальчик, который взял 4 урока игры на трубе. Это будет, как бы сказать, феерично»,
— нервно усмехнулась она.
«Доброй ночи», — только и сумел сказать Мэтью обоим.
Дипетри слегка приподнял кружку, а Дива склонила голову буквально на долю дюйма. Мэтью, прихватив свой фонарь, вышел на площадь. Холодный ветер взвыл и заметался вокруг него. Селение в столь поздний час казалось спокойным и мирным. Всего в нескольких окнах виднелся свет. Остальные домишки, удивительно похожие друг на друга, надежно укрывали во тьме своих спящих хозяев. Эта деревня, безмятежно раскинувшаяся под звездами, была так не похожа на шумный Лондон и даже на скромный по размерам Нью-Йорк.
«Безмятежно», — подумал Мэтью. Разумеется, безмятежность была иллюзией. Вся эта деревня была маской профессора Фелла. Она выставляла его добрым управленцем, интересующимся благополучием своих подопечных, каждый из которых либо перешел ему дорогу, либо вызвал его любопытство. Эта аккуратная и чистая тюрьма могла быть выражением идеи милосердия по Феллу или быть его лабораторией для экспериментов на благо его предприятий. Что касалось самого Мэтью, он был уверен, что дни его сочтены, и надеялся лишь на то, что его оставят в живых еще на несколько дней, чтобы он мог увидеть, как мадам Кандальери выйдет на сцену. Когда Фелл вытянет всю необходимую информацию из Альбиона, Уильяма Арчера тоже можно будет счесть покойником. А что насчет Берри и Хадсона? Он готов был проклясть Хадсона за то, что тот втянул Берри в эту историю, но, зная Берри, прекрасно понимал, что она буквально силой пробила себе дорогу на корабль. То, что она находилась здесь, ранило его в самое сердце. Он не сумел уберечь ее. Но то, что Берри оказалась здесь, означало, что, несмотря на всю ту ложь, которую она услышала от него, она любила Мэтью, любила самозабвенно и готова была в поисках его пересечь Атлантику. И теперь, когда они оба в смертельной опасности, вправе ли он сорвать собственную маску и рассказать ей, как сильно любит ее? И вправе ли он, если в этой прекрасной могиле есть священник, попросить ее руки, чтобы уйти в вечность вместе? Он был уверен, что у профессора Фелла и матушки Диар от этого на глаза навернутся слезы сентиментального умиления. А прямо после бракосочетания их отведут на плаху или отравят свадебным тортом, или убьют другим изощренным способом, который придет в голову профессору Феллу. И Мэтью был уверен, что Фелл не отведет глаз в момент убийства. А также в том, что первыми сквозь страшные муки пройдут Хадсон и Берри. Проклятие! Он знал, что бессилен изменить будущее, как бессилен задушить ветер, который в этой тишайшей, отравленной наркотиком деревне с безудержной силой толкал его. Мэтью плотнее закутался в плащ и понуро побрел к дому на Лайонфиш-стрит. Интересно, а крылатки ядовитые? В доме он нашел сумку, в которой лежали новые костюмы и рубашки, заказанные для него матушкой Диар. На комоде в спальне, рядом с умывальником, в небольшой баночке лежал зубной порошок, несколько зубочисток, кусок мыла, пара свежих белых мочалок и бритва. Профессор Фелл был уверен в его благоразумии. Да и вряд ли Мэтью попытался бы использовать бритву, чтобы перерезать себе горло, до того, как увидит Берри и Хадсона и получит ответы на некоторые вопросы. Но использовать бритву по назначению было самое время. На туалетном столике стоял закупоренный стеклянный кувшин с водой, рядом с ним белая фарфоровая чашка.
Он хотел поблагодарить профессора Фелла за радушное гостеприимство и планировал сделать это на следующий же день. Лицом к лицу. Без масок.